Многие из святых, какие только найдутся тогда в пришествии оскверненного, реками будут проливать слезы к святому Богу, чтобы избавиться им от змия, с великою поспешностью побегут в пустыни и со страхом будут укрываться в горах и пещерах, и посыплют землю и пепел на главы свои, в великом смирении молясь день и ночь. И будет им сие даровано от святого Бога, благодать Его отведет их в определенные для сего места и спасутся, укрываясь в пропастях и пещерах, не видя знамений и страхований антихристовых, потому что имеющим ведение без труда сделается известным пришествие антихриста. Преподобный Ефрем Сирин. 15 апреля. Сегодня я решил начать вести свой дневник. Правда, цель его написания для меня самого пока неизвестна. Я не знаю, будет ли кто-либо его читать, ведь мы тут одни, а связи с другими беженцами у нас нет. В связи с последними событиями в мире у меня большие сомнения в необходимости этого дневника, так как, похоже, все приближается к своему логическому завершению, к тому, о чем всегда говорили святые. Наверное, это моя писательская натура не дает мне покоя, но изменить свою природу, как вы понимаете, очень сложно. В прошлом я профессиональный журналист, и эти навыки не дают мне покоя даже в далекой пустыне. Уже третий день, как мы находимся в поиске места для постоянного пребывания. За это время было множество вариантов, но единогласного решения группы нет. Каждый раз кого-то что-то не устраивает. Я считаю эти замечания вполне резонными, и наш Отец рассуждает здраво. Торопиться с выбором не нужно. Господь нас, думаю, не оставит. Но вот физические силы, особенно у женщин, уже на исходе, и пора принять окончательное решение. Идти стараемся лесом, а открытые площадки обходим стороной. Попасть под сканер спутника ничего не стоит. Они пролетают каждые 5 минут. Вся надежда только на Божий покров. 18 апреля. В это трудно поверить, но сегодня к вечеру мы наконец-то остановились на нужном месте. Все единогласно одобрили этот вариант. Сомнений просто быть не могло. Это именно то место, куда нас и вел Господь все эти дни. Я, по крайней мере, в это верю. Местечко оказалось очень глухим, почти у подножия горы, в густом смешанном бору. Наличие положительных моментов налицо. Гора внешне не выделяется от других, есть озеро, хоть и не под боком, но в этом тоже есть свой смысл, и обилие густой растительности. По-моему, это то, что нужно. Мы уже приблизительно остановились вниманием на местах, где будут пещеры для постоянной ночевки и храма. Но все это потом. А пока все валятся с ног от усталости. Хотя мы и дети ядерной войны, но не машины, и наши силы не безграничны. За неделю наших поисков мы съели почти все запасы консервов. Зато есть надежда, что это время было потрачено не напрасно, и мы в самом что ни на есть непроходимом месте, куда не достанут щупальца глобальных поисковых систем. 21 апреля. Мы все еще продолжаем потихоньку приходить в себя и зализывать свои недельные мозоли. Слава Богу, все живы и в бодром расположении духа. Сегодня отец Павел отслужил благодарственный молебен и молебен перед началом всякого доброго дела, так как предстоит серьезная работа по строительству жилья. Спать в горном лесу под навесом из живого лиственного покрова насколько полезно, настолько же и рискованно. На пути мы уже не раз видели медведей, не хотелось бы повстречаться с ними лицом к лицу. Да и неизвестно, кто тут кроме них еще водится. 2 мая. Вовсю идет работа над рубкой жилой пещеры. Горная порода оказалась на удивление рыхлой и без особого труда поддается инструменту. Мужчины рубят, а женщины занимаются транспортировкой отработанного материала. Жаль, что мужчин не так много, как хотелось бы. Недостаток мужской силы сейчас чувствуется как никогда. К тому же не оставляет страх за рабочий инвентарь, которого у нас не так много. Поэтому при работе стараемся как можно осторожнее использовать инструмент, ведь без него в диком лесу мы останемся беззащитными. Мы все-таки решили в первую очередь закончить с жилым вопросом, а потом, когда будет крыша над головой и сухая земля под ногами, заняться и храмом. Царь Давид сначала построил себе дворец, Я только потом подумал о храме Божьем. А пока молитвы читаем под открытым небом. Несколько дней назад наш Сашка Прокимин заметил родник в скале неподалеку от места нашего пребывания. Он утверждает, что до этого его не было и видит в этом чудо Божие. Я вполне с ним согласен. Господь явно не оставляет нас, это чувствуют все, и его промыслительная заботливая десница очевидно пребывает над нами. Сашка самый молодой и энергичный из нас, и на всем протяжении нашего пути он всегда впереди. А раз впереди идущий, значит Прокимин. Так и прижилось. 16 мая. Прошли еще две недели в непрерывной работе над жильем, и сегодня, наконец, оно готово. Жилая пещера получилась на славу. Помещение состоит из двух секций. Первая небольшая при входе, она играет роль тепловой завесы, в которой будет поддерживаться огонь. Поэтому задействована она будет лишь зимой. А в летнее время это просто терраса, промежуточное звено между внутренними покоями и враждебным внешним миром. После нее в глубине находится уже жилое помещение. Его объем примерно 80 кубических метров. Посередине пещера разделена на две равные половины, мужскую и женскую. В качестве перегородки мы использовали полиэфирное нановолокно, которое специально для этих целей взяли с собой. Благодаря его термостойким и шумопоглощающим свойствам, создается впечатление, что комната разделена 10-сантиметровой каменной стеной. Снаружи вход замаскирован зеленой водонепроницаемой материей. После завершения работы отец Павел осветил наше жилище, и мы с радостью стали примерять свои новые апартаменты. Когда я в первый раз лег на свое деревянное ложе, то невольно вспомнил наше старое бомбоубежище, в котором мы сидели безвылазно целую неделю. Часто приходилось спать на чем попало, и на досках, и на камнях. Вообще, я считаю, что того, кто пережил тогда ядерную зиму, уже ничем в этой жизни не удивишь и не испугаешь. Наверное, хуже того, что было, уже быть не может. Сейчас мы закончили вечернее правило, и я при свете свечи описываю сегодняшний день, который стал как бы вехой и без сомнения запомнится всем нам. 30 мая. Уже неделю мы трудимся над пещерой для храма. Мы все здесь верующие, а верующая душа не может без храма. И не важно, когда она живет, будь то в эпоху вселенских соборов или во времена Антихриста. Идея постройки помещения для храма у нас была еще до нашего бегства сюда. Поскольку лежать горизонтально здесь не нужно, то это помещение будет значительно меньше по объему, только чтобы поместиться всем 13 человекам. Мы постоянно все вместе заходим в пещеру и примеряемся, достаточно уже прорублено или нет, но пока еще недостаточно. У всех сильное желание поскорее закончить все тяжелые строительные работы, так как работать приходится много, а есть мало, а сухпайки с сухарями уже на исходе. Отец Павел сказал, чтобы никто не оставлял снаружи никаких следов человеческого присутствия, поэтому мы тщательно стараемся скрыть отходы производства и оттаскиваем землю с камнями в расщелину между скалами. Я тогда не сразу понял, зачем нам в этой глуши еще прятаться от кого-то, и так уже залезли в дебри, где черт ногу сломает. Но батюшка прав, и предосторожность никогда не помешает. Вообще он как-то сразу и негласно стал нашим лидером, и в дискуссии его слово всегда решающее и заключительное. И хотя там, откуда мы пришли, мы не все были знакомы, но сейчас как-то объединились вокруг него и считаем его своим духовником. 20 июня. Наконец, долгожданный день настал. Храм готов и освящен. Сегодня мы служили первую литургию и все причастились запасных даров. Это было невообразимо. Сказать, что мы духовно ликовали, это не сказать ничего. Благодарность к Богу за Его неизреченные милости просто безудержно рвалась наружу, не находя себе места в наших сердцах. Мы радовались, как дети, которым подарили подарки их мечты. Торжество еще усиливалось тем, что сегодня День Святой Троицы. Мы успели все закончить ровно к Пятидесятнице. Это просто настоящее чудо. Соответственно, и храм был освящен именно в честь этого дня. Но не меньшим чудом была и сама литургия. Я еще никогда не видел, чтобы прежде священная литургия служилась только при помощи одного служебника и деревянного пня, который был престолом. Отец Павел благословил не сооружать каменного престола из-за трудности работы и нашей усталости. Мы, можно сказать, вынудили, упросили его, хотя он планировал сделать престол из цельного камня в виде креста. Но, как выяснилось, инструмента для таких работ у нас не оказалось. Пожалев нас, он смилостивился, и мы предоставили для этой цели хороший, ровно спиленный пень. Что это была за служба? Даже наблюдая богослужение в главном соборе нашей страны, когда боговенчанный царь причащался вместе с патриархом, я не могу сравнить эти две службы. Казалось, это не пещера, а само небо. Несколько горящих свечей освещали молящиеся фигуры. Кто-то стоял на коленях, многие плакали. Святой Дух, очевидно, пребывал сегодня с нами в нашем катакомбном храме. Слушая негромкое пение херувимской песни, которую пели две наши женщины, я задумался, в какое время мы живем. Мне на секунду показалось, что мы здесь скрываемся вовсе не от бесноватого Антихриста, а от императора Нерона или Максенция. И сейчас придет Константин Великий и всех нас избавит. Но, увы, сейчас далеко не четвертый век, и император Константин не придет. Мир провозгласил своим властелином исчадие преисподней, которое в это самое время методично уничтожает нашу страну. А мы-то понадеялись, что православие вновь обрело силу. И царь, донеся эту благую весть во все концы вселенной, сможет изменить мир к лучшему. Увы, царя, которого, как мне рассказывали, с таким нетерпением ждало все постсоветское христианство, больше нет, а история человечества отсчитывает свои последние года. 12 сентября. Наша отшельническая жизнь идет своим чередом, и ее график уже более-менее стабилизировался и нормирован. Сейчас основную часть времени мы занимаемся запасами травы и грибов, которые в огромном количестве выросли вокруг нашего места пребывания. Мы уже давно стали задумываться над тем, чем нам питаться, когда закончатся консервы, сухпайки и сухари. Через какое-то время люди стали замечать, что повсюду пошли какие-то грибы и трава, которые мы сразу попробовали и с радостью отметили их питательность и вкусовые качества. Интересно было то, что никто так с точностью и не смог сказать, что же это за грибы. Тогда же наши женщины стали приготовлять экспериментальные блюда на основе вновь открытых продуктов. Салат из этих трав и жареных на воде грибов оказался очень даже ничего. А если к этому добавить и ягоды с орехами, то можно сказать, что витаминно-протеиновый рацион вполне отвечает суточной норме. Примерно в то же время созрела нужда в создании погреба для сохранения естественных продуктов на зиму. Мы вырыли и замаскировали погреб. Отец Павел, конечно, осветил его. Теперь мы каждый день сушим траву с грибами и укладываем в погреб. Слава Богу, они не портятся и хранятся хорошо. Но неделю назад мы вспомнили про озеро, и это оказалось откровением Божиим. Из куска сетки наши рыболовы-любители смастерили сачки и попытались что-нибудь поймать. С первого раза это не удалось. Тогда мы горячо молились и служили молебны несколько дней. Отец Павел призывал нас к горячей вере в промысел Божий. Он говорил, что в житии преподобного Пафнутия Боровского есть эпизод, когда по молитве святого небольшой водоем наполнился рыбой, а у нас огромное озеро. Так неужели Господу трудно и нам даровать это утешение? Конечно, нет. И действительно, через несколько дней, когда мы с пением тропарей все вместе подошли к озеру, около берега вода прямо бурлила от огромного скопления рыбы. Рыба как будто состязалась в том, кто первый попадет в сачок. Господь услышал наши молитвы, а радости не было конца. Зачерпнув всего несколько раз, мы набрали пищи на пару дней. Это был настоящий праздник. Я уже, честно признаться, и думать не мог, что когда-нибудь еще отведаю рыбки. С тех пор питание стало более калорийным. 15 ноября. У нас становится все холоднее. Уже несколько недель, как мы достали свою теплую одежду и начали иногда перед сном топить помещение при помощи костра. Слава Богу, планировка пещеры оказалась спроектирована на славу, и дым почти не попадает во внутренние жилые покои. Теперь на ночь остается дежурный, задача которого – поддерживать небольшой огонь. Тепловая завеса работает, и в помещении у нас достаточно тепла, чтобы не продрогнуть. Озеро начало постепенно покрываться льдом, но рыба все еще продолжает приплывать к берегу. Благодаря этому мы можем каждый день позволять себе замечательную уху с грибами. 28 ноября. Сегодня я решил прогуляться до озера. Оно здесь невероятно живописное, большое, с темной водой и горным обрамлением по берегам. Прямо утраченный райский уголок. Когда я стоял и любовался неописуемой красотой вечернего заката, внезапно увидел вдали странную точку. Присмотревшись, я заметил, что она движется над деревьями. Я мгновенно упал на землю и ползком по снегу добрался до большого камня. Через несколько секунд я осторожно выглянул и увидел беспилотник-зонд. Это было удивительно. Обычно они не летают так низко. Этот же летел на бреющем прямо над озером на высоте примерно 30 метров. Я еще в городе что-то слышал о программе «Зонд», в рамках которой единый мировой правитель планировал начать выпуск серии беспилотников дальнего следования. Говорят, что они не только могут автономно работать и передвигаться на сотни километров от центра управления, но и их сверхчувствительный тепловизорный сканер способен зафиксировать движение полевки на Земле. А если мышь имеет на себе идентификационный модуль, то зонд может даже воздействовать на участки ее мозга и контролировать ее действия. То же касается и человека. Такие опыты они проводили еще в 20 веке. Но что он делает в такой глуши? Судя по всему, Антихрист успешно осуществил эту программу. Если это так, то население нашей страны уже имеет проклятое электронное клеймо, так как выпуск этих сканеров был, как говорят, запланирован именно к этому событию, как два пункта одного пакета услуг. Если мои догадки верны, то народ планеты сейчас полностью под колпаком у Антихриста. Это значит, что конец уже совсем близко. Я рассказал группе про мою встречу с зондом. Мы собрали совет и решили, что нужно быть более осторожными и не высовываться без нужды из нашего укрытия. А поначалу мы даже планировали водрузить поклонный крест где-нибудь неподалеку. Теперь эта идея, конечно, отменяется. Мы, несомненно, верим, что Господь нас покрывает, о чем свидетельствовало уже немало чудес. И если захочет, может и цифровые датчики сделать слепыми. Но, как говорится, на Бога надейся, но и сам не плашай. И потому мы решили не искушать судьбу. 7 января. Сегодня Рождество Христово, и мы снова служили преждесвященную литургию, и все причастились. Как и в первый раз, это было незабываемо. Нас 13 человек вместе с отцом Павлом, поэтому каждый раз задействуются по 13 частиц. Отец Павел почитал частицы святых даров и сказал, что если мы хотим служить литургии, на которых причащаться будем все вместе, то можем себе позволить только 7 служб. Мы посовещались и предложили 6 литургий для совместного причастия, а остальные 12 раз он может отслужить с причастием сам, так как служба сама по себе важна и не должна прекращаться. Он обрадовался и сказал, что и сам думал об этом варианте, но не стал высказывать его, чтобы нас не расстраивать. Теперь мы можем себе позволить по 2-3 причастия в году, а этого как раз достаточно до конца истории. Я думаю так, если по пророчествам святых Антихрист будет править около 3,5 лет, тогда осталось примерно 2,5 года. Это если начать отсчет времени с момента его коронации в Иерусалиме, которую все мы с ужасом наблюдали по телевидению. Примерно полгода он готовился к войне с Россией. Затем мы оставили города и живем здесь почти полгода. Вот и получается, что год его власти уже почти прошел. Дай нам, Господи, терпение и покрой нас от его технических воплощений, эфемерных чудес и нечестивых намерений. 1 февраля. Зима полноправно правит свой бал. После того, как снега стало становиться все больше, мы почувствовали некоторые трудности. Часто приходится работать импровизированной лопатой, которую мы смастерили в полевых условиях. Постоянно нужно раскапывать вход в наше жилище и в храм и следить, чтобы погреб не завалило. Добираться до озера стало невероятно тяжело. Сугробы местами доходят до пояса, и прогулка за рыбой растягивается на несколько часов. Но Господь не оставляет нас своей милостью, и на озере продолжают совершаться чудеса. Недалеко от берега мы прорубили прорубь, а рыба сама выпрыгивает на снег. Так придешь на озеро, а тут уже несколько рыбин лежат и тебя дожидаются. Слава Богу за его промысел. Еще полгода назад мы были бы крайне удивлены таким чудесам, а сейчас относимся к этим явлениям как к естественным вещам, наподобие дождя или радуги. 7 апреля. Сегодня на праздник Благовещения отец Павел служил литургию и причащался сам. Мы же дождемся Пасхи, когда и собираемся причаститься. Несколько раз в неделю мы просим отца Павла проводить таинство исповеди. Хотя мы в непроходимой глуши и вдали от порочной цивилизации, но греховные помыслы и мечты иногда посещают каждого. Может быть, если бы здесь были одни мужчины, то было бы проще, но Господь рассудил быть именно такому смешанному контингенту. Мы уже обвыклись и относимся друг к другу как братья и сестры. И даже супруги, которых у нас две пары, живут как брат и сестра. Когда вспоминаешь о том, что живешь на рубеже с вечностью, и через несколько месяцев явится праведный судья, то все земное как-то отходит на второй план. Но когда прилепляешься к этой жизни, то земные и плотские чувства и желания сразу наполняют сердце. Какое благо, что с нами священник! Мы все больше осознаем этот Божий дар и стараемся беречь нашего батюшку, совершенно не подпускаем его к физической работе. Правда, он всегда найдет какую-нибудь отговорку, чтобы поучаствовать в работах и нам помочь, и мы не можем ничего возразить на это. Думаю, он понимает, что делает. 11 апреля. Христос воскресе! Сегодня Пасха, и мы прославляем воскресшего Христа. Погода стала значительно теплее и солнечнее. Февраль выдался суровым, хотя и в меру. Но иногда температура 25-28 градусов мороза держалась по неделе. У нас есть один термометр, который помогает нам ориентироваться с погодой. Это было серьезное испытание. В те дни мы жгли костер непрерывно и разогревались поклонами, сбором дров и уборкой снега. На исповеди я как-то признался отцу Павлу, что соскучился по хорошему коньяку, который к тому же сейчас бы не помешал разогреться. Но батюшка не укорил меня, а напротив сказал, что тоже бы с радостью выпил сейчас бокал красного вина. Все-таки все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо, даже перед вторым приходом Спасителя. Лишь бы не выходить за допустимые границы церковных норм и требований совести. 13 июня. Недавно у нас произошла нестандартная ситуация. Когда две женщины собирали ягоды в лесу, то внезапно на них вышел огромный медведь. Они знали, что бежать нельзя, и остались стоять на месте. Как они потом сами рассказывали, зверь встал на задние лапы и заревел. При этом он оказался в два раза выше человека. Потом опустился, подошел к ним и стал обнюхивать. Они стоят и не дышат, и только молятся, как могут. Медведь какое-то время их нюхал, а потом наткнулся на пакет с ягодами и начал его есть. Женщины воспользовались этим моментом и потихоньку убежали. Мы после этого стали передвигаться только группами и постановили максимально повысить бдительность. 14 августа. Помнится, встречу с медведем в лесу я назвал нестандартной ситуацией. Но я, право, поторопился. По-настоящему нестандартная ситуация ожидала нас впереди. Сегодня раскрылся секрет одной из наших супружеских пар. Оказывается, наша Катерина беременна и уже на 6-м месяце. Вот так новость. Ну что тут скажешь, любовь есть любовь. Они прожили 6 счастливых лет вместе и обетов монашества не давали. Разве может их кто-нибудь за это осуждать? да никто и не осуждает. Думаю, отец Павел знал об этом, все же ему исповедуемся. Меня другое интересует, когда только умудрились, ведь постоянно все у всех на виду. Теперь понятно, почему они мыться стали на озеро ходить вдвоем, а не в составе группы. Думаю, Господь и эту ситуацию разрешит. 9 ноября. Сегодня заснул вечным сном Димочка, новорожденный сынок Катерины. Родила она его благополучно и в положенное время. Вот радость-то была для всех. Даже не знаю, почему это. Ведь детей все в жизни много раз видели. Наверное, это просто потому, что в этой глуши соскучились по этой простоте и чистоте естественной детской святости. Все его так и тискали, трогали, обнимали и целовали. Каждый хотел поносить его, просто наглядеться не могли. Вчера отец Павел окрестил его в озере и нарек Дмитрием в честь Дмитрия Солунского. А сегодня он как-то стих, захворал и так быстро угас, что и опомниться не успели. Видно, не захотел Господь оставить его на грешной земле в эти трудные времена. Взял к себе в непорочной святости. Слава Богу за его мудрые решения. 7 января. Сегодня мы все причастники. Разрозненные остатки церкви ликуют, прославляя родившегося Христа Спасителя. Наверное, где-то такие же, как мы, христиане, тоже отмечают этот праздник. Может быть, также служат литургию. Все-таки удивительно, сегодня мы празднуем рождение Иисуса Христа и, может быть, скоро станем свидетелями Его второго пришествия. Даже не верится, неужели эти времена настали? Во все продолжение истории человечества все христиане считали, что именно они живут в последнее время. Даже апостол Иоанн Богослов говорил, что последние времена уже настали. Но после этих слов прошло еще несколько тысяч лет. Поэтому, может быть, и я ошибаюсь, и сейчас опять только лишь похожие события, после которых церковь опять проживет несколько тысяч лет. Скорее всего, нет. Сейчас мы являемся свидетелями событий, которые неопровержимо говорят о действительных последних временах. Антихрист празднует свою победу, а вместе с ним и грех, который уже никто не скрывает. Последний царь погиб, а долгожданный рассвет православия уже прошел и больше не наступит. Мы сами были свидетелями крайнего оскудения благочестия среди людей. Люди сейчас не имеют стыда. Многие грехи узаконены и стали нормой, а добродетель уголовно преследуется. Среди этого морально деградировавшего общества нормальному человеку жить невозможно. Он будет мучиться душою, как мучился праведный Лот среди жителей Содома. Как было сказано, все помышления человека сейчас на злое. Только потоп может положить этому конец. 15 февраля. Все-таки как прекрасна ночь в зимнем лесу. Я сегодня дежурный по костру. Сижу сейчас перед входом в пещеру и любуюсь звездным небом. Тишина просто невообразимая. Где-то вдали закричала какая-то птица. Ее пронзительный крик эхом отозвался в горах. Кажется, что ты и не на грешной земле вовсе, а где-нибудь в отдаленном уголке потерянного рая. Наши все давно спят. Сегодня мы присутствовали на литургии без причастия. Теперь, даст Бог, мы причастимся только на Пасху. Даты праздников мы сверяем со старым календарем, нового у нас нет. Но это и не важно. Думаю, что Господь не спросит строго, что мы отпраздновали Пасху на неделю раньше или позже. Небо все так и шевелится от спутников. На орбите их такое огромное количество, что можно одновременно всю Землю показать в деталях. Среди нас есть один монах по имени Пахомий. Он каждую ночь уходит в лес, где наедине совершает свое правило. Сегодня после того, как он вернулся, мы сидели с ним и общались о жизни. До этого мы с ним не были знакомы, познакомились уже при подготовке к отправке сюда. Он рассказал, что оставить монастырь ему сказал сам Серафим Саровский. Пахомий был одним из тех, кому посчастливилось взять благословение у воскресшего Серафима. Я, к великому сожалению, видел это шествие только по видео, а так хотелось бы вживую. Тогда казалось, что полмира собралось увидеть это чудо. Все было так, как предсказывал преподобный Серафим. Уже давно ходили споры о реальности и возможности воскресения мертвых, и многие не верили в это. Даже хотели править Святое Евангелие. Но царь возвысил голос и не дал этого сделать. И тогда внезапно разнеслась весть о том, что древний святой, преподобный Серафим Саровский, воскрес. «Я был там тогда, — сказал мне Пахоми, — когда это только случилось, и народ еще не понаехал. В то время Серафим спокойно ходил среди людей и общался с ними. Я тоже подбежал под благословение, упал ему в ноги и говорю: «Батюшка, когда конец-то?» А он меня поднимает и говорит: «Совсем скоро конец. Уходить тебе надо, радость моя». Я ему со слезами: «Батюшка, так куда уходить-то?» А он посмотрел на меня так ласково и говорит: «Бог укажет». Вот и указал. Был там и последний русский царь со своей семьей. Он долго беседовал о чем-то с благодатным старцем. А потом было знаменитое шествие преподобного старца из Сарова в Дивеево. Это видел весь мир, так как трансляция была непрерывной. Но недолго это продолжалось. Очень быстро народ забыл это чудо Божие, а грехолюбивые пожелания вскоре затуманили воспоминания о святом старце. 26 июня. С помощью Божией мы вновь отметили День Святой Троицы. Для нас это не просто праздник, но день освящения нашего пещерного храма. Правда, отметить по достоинству, как того заслуживает день престольного праздника, мы не можем. Лучшим нашим угощением является рыба, и то не каждый день. Наверное, так Богу угодно. Зато мы можем себе позволить теплые беседы у костра. Сядем в нашей террасе вокруг огня и вспоминаем былое. Каждый рассказывает какие-то интересные моменты из своей жизни, и у каждого есть что вспомнить. Порой позволяем себе помечтать и потосковать о давних вещах. Один вспоминает свой любимый напиток, другой – пасхальный кулич, третий – жареную куриную ножку на Рождество. Кто-то тоскует по горячей ванне или кофе со сливками, а кому-то не хватает здесь классической музыки. Эти беседы могут продолжаться далеко за полночь. Хотя спешить нам и некуда, но мы стараемся придерживаться распорядка дня, так как в этом основа стабильности и постоянности любого человеческого начинания. Чаще всего мы вспоминаем что-то светлое, веселое, но обычно все скатывается либо к ядерной войне и ее кошмарам, либо к Антихристу и его планам. Владимир, например, это один из нашей группы, рассказывал, что увидел, как Антихрист воскресил какую-то женщину. Он тогда еще не был коронован и всячески располагал к себе мировых лидеров. Эта новость тщательно фиксировалась и повсеместно транслировалась. Верующие старались даже не смотреть на это, хотя многие смотрели и удивлялись. Некоторые поверили в него, как в того, кто может дать уставшему от долгой войны человечеству надежду и привести его к стабильному будущему. Те, кто шел в ногу со временем во всех смыслах, увидели в нем лидера, который может повести за собой. А представители разных сект и иноверцы назвали его Христом, спасителем погибающего человечества. Больше всего радовались евреи, дождавшиеся наконец своего Машиаха. Но те, кто продолжали хранить заветы святых отцов и апостолов, отшатнулись от этого, как его назвал Ефрем Сирин, высшей степени благообразного по наружности человека, который с дьявольской помощью располагал к себе сердца наивных и ослепленных. 14 сентября. Сегодня церковное новолетие. Лето пробежало очень быстро, мы даже и оглянуться не успели. Все время занимались сбором трав и грибов. Промыслом Божиим возле нашей пещеры за пару месяцев выросло несколько больших кустов шиповника. Все единогласно увидели в этом еще одно чудо. Они не только выросли с молниеносной скоростью, но и принесли обильный плод. Мы насушили шиповника на всю зиму и теперь пьем из него полезный отвар. Но самое интересное – это, конечно, наши бани, если это можно так назвать. Летом еще ничего, хотя вода в озере всегда холодная. Но зимой этот процесс превращается в настоящий добровольный подвиг. Ходим мы исключительно ночью из соображений безопасности. Мыло, которое мы взяли с собой, уже давно закончилось, поэтому надо было придумать что-то новое. Перед самой помывкой мы делаем отвар из трав и хвои и делим его на две части – для мужчин и для женщин. Сначала на озеро идут мужчины. Там мы моемся простой озерной водой, а если на дворе зима, то, понятно, прыгаем в прорубь. Затем натираемся благовонным отваром, а затем смываем его. После нас идут женщины, которых всегда сопровождает один мужчина. Ночью в лесу мало ли кто встретится, волк или еще какой четвероногий туземец. Пока женщины повторяют нашу процедуру, провожатый ожидает их в лесной зоне. Место для бани выбираем вдали от нашей рыбачьей точки. После возвращения все падают на костер и греются. Поначалу мы смеялись над самими собою и постоянно шутили на эту тему. Но со временем стали относиться ко всему этому более естественно. Деваться-то некуда. 4 декабря. Матерь Божия входит во храм, а мы приближаемся к Новому году, который, по нашему мнению, имеет все шансы стать последним в истории. Уже много раз мы наблюдали то зонды-беспилотники, то истребители. Несколько раз было крупное землетрясение. Мы лежали на земле и только молились, чтобы Господь помиловал нас и не допустил разрушения нашего жилища. Этой зимой часто не было рыбы. Мы подолгу караулили и молились, но рыба пропадала на несколько недель, так что питаться приходилось отваром из запасенных трав, грибов и мха. Мы увидели в этом испытание Божие, последнее испытание оставшихся верными Богу. Во время службы я задумался над одним прошением, в котором мы молимся о богохранимой стране нашей, властях и воинстве я. Отец Павел, как ни в чем не бывало, произносил это прошение. А я подумал, а уместно ли сейчас молиться о власти, когда она сосредоточена в одних руках, у богопротивного Антихриста, в которого, по свидетельству святых, вошел сам сатана. Может, нужно опустить это прошение, как неподобающее к нашему последнему времени? С этим вопросом я подошел к нашему священнику в конце службы. «Мы молимся сейчас о властях не потому, что они боголюбивые, — ответил отец Павел, — а потому, что мы хотим, чтобы они такими были. Этим прошением мы выражаем наши чаяния, наши сокровенные ожидания. Ведь молиться о властях призывал апостол Павел. И когда он призывал, помнишь? В эпоху лютых гонений на христиан, когда власть была языческой до мозга костей и своей жизненной задачей видела полное истребление христианского общества и самого имени Иисуса Христа, к чему и стремилась всеми силами. Но апостол, тем не менее, призывал христианские общины молиться о ней. Ну а во-вторых, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Раз церковь постановила произносить это прошение и не отменила его, то кто мы с тобой такие, что будем самолично это делать? После этого я успокоился, так как понял мысль отца Павла. 6 марта. Неделю назад, когда один из нашей группы в поиске дров зашел дальше обычного, то наткнулся на лежащего в снегу человека. Сначала он решил, что тот мертв, но, проверив его, обнаружил пульс. Мы принесли его к нам в пещеру. Он пролежал без сознания несколько дней, после чего постепенно стал приходить в себя. Думали, не выживет. Выглядел он совсем плохо, весь горел и бредил. Все говорил, что кто-то идет и надо бежать. Просил не отдавать его кому-то. Как только он сделался более-менее адекватным, мы напоили его отварами шиповника и накормили, чем могли. Нашего гостя звали Юра. От него мы услышали очень любопытную историю. Он, оказывается, принадлежал к такой же группе беженцев, как и мы, только их было пятеро. Они пришли на то место не так давно и по приходе вырыли глубокую землянку. У них был портативный компьютер, работающий на солнечных батареях, и они какое-то время им пользовались. Из сети они получали последнюю информацию о ситуации в мире. Юра сказал, что в мире сейчас полный хаос. Антихрист не только заклеймил всех, до кого смог добраться, но и спровоцировал тотальный голод. Какое-то время люди, которые имели электронные идентификаторы на руке, могли достать пищу, но потом и они стали голодать. Сначала они из сострадания подкармливали своих верующих родственников, которые противились политике богоборца, но потом стали их сдавать власти. На улицах творится полный беспредел. Каждый пытается выжить как может. Брат не жалеет брата, а сын отца. Люди пожирают людей. Особенно Антихрист восстал на верующих. Он разрушает храмы и монастыри, преследует всех, кто неравнодушен ко всему духовному. Народ в панике, верующие скрываются кто где может. «Мы смотрели на все это, — рассказывал Юрий, — и благодарили Бога за то, что скрыл нас в этой пустыне. Но Господь приготовил и для нас испытания. Мы жили под землей на глубине около 3,5 метров и были уверены, что надежно спрятали компьютер. Но мы недооценили возможности современных технологий. Оказывается, наш компьютер давно засветился, и нас уже какое-то время держали в поле зрения, наверное, пытаясь узнать как можно больше информации, вычислить связи, определить контакты взаимодействия. Но мы ни с кем не контактировали, и тогда нас решили брать. Той ночью я вышел в лес. Как только я удалился чуть дальше, то увидел с сопки, как к месту нашей землянки подлетел летательный аппарат. Он работал абсолютно бесшумно, и зафиксировать его присутствие можно было только по нескольким опознавательным огням. Последнее, что я увидел, это как из него высыпало какое-то спецподразделение. Я тут же бросился бежать, но буквально через несколько шагов сорвался с уступа и упал головой о камень. Когда я пришел в себя, никого уже не было. Я не стал возвращаться в наше логово и, помолившись, пошел, куда глаза глядят. Я бродил около 3 суток, ночевал то в снегу, зарываясь в сугроб, то в расщелине. Первые 2 суток я шел без сна и отдыха, опасаясь преследования. На 3-е сутки я совершенно выбился из сил и передвигался почти на четвереньках, пока, обессилев, не упал без сознания. Юра говорил очень медленно, иногда замолкая и прося пить. Мы спросили его, чем они там питались. Он ответил, что летом грибами и ягодами, разными травами, а зимой мясом. К ним несколько раз в месяц сама собой приходила антилопа или лось, и тут же умирали. Мясо этих животных и шло им в пищу. Они благодарили Бога за это чудо. Но, видно, Господь приготовил им путь исповедничества. Меня поразило еще то, что он сказал, что в мире явились 2 проповедника, которые призывают народ к покаянию. Верующие считают их обещанными пророками Ильей и Енохом. Они появились уже достаточно давно и всеми силами обличают ложь Антихриста. Но народ смеется над ними и не верит им. Во свидетельство своего божественного призвания они даже обратили одну из больших рек в кровь. Но Антихрист сделал то же самое с другой рекой, и все воскликнули от удивления, провозглашая его владыкой мира. Юра сказал, что они еще, кажется, живы, но недолго им жить. Богоборец уже давно измышляет истребить их с лица земли, и скоро он это осуществит, как мы знаем из пророчеств святых отцов церкви. Юра переживает за своих друзей, говорит, что их будут принуждать принять личный идентификатор, отречься от своей веры во Христа и принять богоборца за Бога. Мы сказали, что будем молиться за них. 12 марта. Сегодня Юра скончался. Он так и не смог до конца отойти от переохлаждения и воспаления. Отец Павел успел напутствовать его исповедью и причастием, а после смерти отпел. Мы похоронили его неподалеку. 11 апреля. Сегодня мы причастились в последний раз. Святых даров больше нет. Это последнее причастие было приурочено к пасхальному дню. Теперь мы просто молимся, читаем Евангелие и Псалтирь. Молиться стараемся непрестанно, так как все чувствуем какие-то перемены. День пролетает с огромной скоростью, и это уже не чье-то субъективное мнение, и никто уже не говорит, что ему это показалось. Но все это действительно так. 28 апреля. Сегодня мы полдня провели в раскопках нашей пещеры. Было очередное землетрясение, но на этот раз оно было огромной силы. Земля ходила ходуном, и казалось, планета сейчас развалится на части. Страшный гром сводил с ума. Мы были просто в диком ужасе и только молились: «Господи, помилуй!» Весь снег с гор лавинами сошел вниз. Нашу пещеру полностью завалило 10-метровым слоем. Лед на озере не просто весь потрескался, но был выброшен далеко на берег. Повсюду валялись упавшие деревья. Но когда мы выбрались наружу, то увидели, что небо все бордовое. Это не было похоже на закат, так как была середина дня. Но все повсюду было цвета крови. На фоне бордового неба проплывали темные облака. Всем было страшно. Когда мы стояли и пораженные смотрели на это зрелище, перед нами пробежало несколько волков, затем лосей и антилоп, а через какое-то время промчался снежный барс. Похоже, и звери чувствуют себя неуютно и боятся. От неба и вся земля стала красной. Я предложил версию, что это проделки Антихриста, и не нужно на это смотреть. Но никто не мог ничего сказать. Некоторые сомневались, так как по времени Антихрист, если уже не сгинул, то не сегодня-завтра потеряет и престол, и свою жизнь. Мы потратили весь оставшийся день на то, чтобы привести наше жилище в прежний вид. Иногда становилось необычайно темно. Мы в ужасе переглядывались и часто поднимали глаза наверх. При этом каждый думал о своем. Кто-то может быть в надежде увидеть Христа, а кто-то из страха повторной лавины. 15 мая. Боже правый, все приближается к своему концу. Недавно мы стали свидетелями необычайного явления. На небе появилось знамение креста. Мы думаем, что это именно то, о чем предсказывали святые. Крест светится и излучает свой свет во все стороны. При этом произошло еще более непонятное. Мы не можем найти ни солнца, ни луны, ни звезд. Они как будто пропали. Свет на земле только благодаря кресту. Повсюду мрак и томление духа. Мы даже не знаем точно, сколько времени он уже держится на небе и как идет само время. Последние дни мы были в великом ужасе и постоянно находились в своей пещере. Каждый день силы природы бушевали с невообразимой мощью. Гром и молнии грохотали по нескольку дней подряд. Землетрясения не прекращались. Ветер и какой-то необъяснимый грохот наводили страх. С гор постоянно сыпятся камни, и мы ничего не едим по нескольку дней, так как боимся выглянуть наружу. От этого жуткого грохота можно сойти с ума, и мы молимся о том, чтобы Господь прекратил эти ужасы природы. Запись без числа. Уже много времени мы проводим в совершенном неведении. Никто не ощущает времени. День и ночь прекратили свою циркуляцию, так как солнца и луны уже давно нет на небосводе. И только крест продолжает светить с неба. Иногда на землю опускается жуткая мгла, так что все погружается во мрак. И тогда начинают сверкать страшные молнии. Они бьют везде, ударяют в землю, в горы, в озеро, в деревья. Повсюду горит лес, и в ужасе бегут животные. Температура поверхности земли недавно значительно повысилась, а через какое-то время и озеро полностью высохло. Мы, как испуганные хорьки, забились в своей норе и дрожим от страха. У нас нет даже свечей, чтобы хоть как-то себя утешить светом. Пьем только воду из источника. Похоже, самообладание удается сохранить только отцу Павлу. Мужчины дрожат, а женщины плачут от страха. Что там творится в остальном мире, можно только догадываться. Боже, когда все это кончится, нет больше сил бояться. Запись без числа. Конец приближается, все это явно ощущают. Не так давно знамение креста на небе пропало. Свет почти исчез, и можно с трудом ориентироваться на местности. Вокруг одни силуэты. Мы видим при помощи молний, постоянно освещающих все вокруг. А некоторое время назад раздался оглушительный трубный звук. Все были в ужасе и попадали на землю. Когда мы лежали на земле и молились, то рядом с нами вдруг оказался Юра, умерший несколько месяцев назад. Он сказал, что после трубного звука мгновенно вошел в свое тело и оказался здесь. Сейчас мы находимся на вершине одной сопки и молимся. Мы видим страшные вещи. Воскресшие и мертвые поднимаются с разных концов земли и совершают свой восход навстречу с Богом. Наш Юра тоже был восхищен туда. Это невероятно. В воздухе слышится чье-то пение, трубные звуки и гром с молнией. Мы смотрим вверх и молимся: «Господи, помилуй!» Воздушное пространство заполнено людьми. Боже, что это? Мы видим, как с невообразимой высоты спускается что-то светящееся. Это престол, сияющий сильнее солнца, а на нем восседает судья веков и творец вселенной. Страшный суд начинается. Повсюду ангелы собирают оставшихся живых, чтобы вслед за мертвыми восхитить нас на страшный суд. Боже праведный, Боже милостивый, помилуй нас. Прощай навсегда человечество, прощай история, прощай время, прощайте все.